Коттедж семейства Кеннесси. Кострейндж, штат Орегон. Среда, 13:10. Полуденное солнце залило яркими лучами прогалины на орегонских холмах, высветив длинные просеки, по которым возили вырубленный лес. Патриция и Джоди сидели за столом в гостиной у стола, отдернув занавески и погасив лампы. Они собирали сложную картинку-головоломку, которую нашли на кедровом кресле, стоявшем в оконной нише. Перед тем, как взяться за игру, они позавтракали холодными бутербродами и пачкой отсыревших в сыром воздухе картофельных чипсов. Джоди стоически переносил тяготы, а Патриция не уставала радоваться тому, что у сына вновь появился аппетит. Он заметно поправился, но Патриция опасалась тешить себя надеждами. Она со страхом ждала того мгновения, когда со щек Джоди вновь исчезнет румянец, и его состояние опять начнет ухудшаться. А пока Патриция старалась не отпускать сына ни на шаг. Кроме Джоди, у нее ничего не осталось. Они вдвоем сидели у стола, склонившись над разбросанными кусочками мозаики. Готовая картинка должна была изображать восход Земли над лунными кратерами, сфотографированные экипажем Аполло. Большую часть маленького деревянного столика занимала голубовато-зеленая сфера. Некоторые континенты были собраны не до конца, и на месте недостающих кусочков зияли бреши. Игра не доставляла Патриции и Джоди особого удовольствия. Они попросту убивали время, отгоняя мрачные мысли. Патриция и Джоди разговаривали мало, предпочитая тишину, как это часто бывает у людей, вынужденных коротать вдвоем долгие дни. Порой они обменивались отрывочными восклицаниями, бросали друг другу шутку или замечания, понятные только им самим. Джоди протянул руку с зубчатым кусочком снежной антарктической шапки, проверяя, как он подходит к соседним картонкам. «Мам, а у тебя нет знакомых, которые бывали в Антарктике?» — спросил он. «Туда не продают билетов, малыш», — ответила Патриция, растягивая губы в улыбке. «А папа ездил туда? Для экспериментов?» Брови Патриции начали тревожно хмуриться, и она, спохватившись, вновь заставила себя улыбнуться. «Ты имеешь в виду, чтобы проводить медицинские опыты? И на ком же? На пингвинах? Или на белых медведях?» «Почему бы и нет? Вейдера-то он не пощадил?» Джонни насмешливо потряс головой и сказал. «Белые медведи живут на Северном полюсе. Тебе, мам, следовало бы привести в порядок свои познания». Порой он говорил точь-в-точь, как его отец. Патриции пришлось объяснить сыну, почему они скрываются от окружающего мира, почему им пришлось ждать до последней минуты, пока, наконец, они не получили ответы на некоторые вопросы и не выяснили, кто истинный виновник трагедии Даймар. Дарин расстался с братом после долгих ожесточенных споров относительно опасностей, которые таили в себе их исследования. Он бросил работу в лаборатории и ушел к вольным дикарям, сторонникам естественного образа жизни, обитавшим в орегонской глуши. С той поры Дэвид отзывался о Дарине с презрением, не забывая всякий раз помянуть дурным словом «луддитов», к которым присоединился его брат. Дарин не раз предупреждал Дэвида об опасности, которая поджидает их в том случае, если результаты исследований получат огласку, но Дэвид почему-то был уверен, что его достижения могут оценить только люди, получившие естественно-научное образование. «Всегда приятно увидеть, что твой собеседник умнее, чем ты о нем думал, но такое случается крайне редко», — говаривал он. Однако Патриция понимала, что Дэвид наивен. Да, смысл его открытий был недоступен большинству простых людей. Они были слишком сложны, и осознание той угрозы и тех перемен, которые несли человечеству чудеса Дэвида, требовало особого дара предвидения. И все же его исследования не остались незамеченными. Дарин испугался и сбежал, и для этого у него были достаточно веские причины. Теперь Патрицию занимал лишь один вопрос. Кто за всем этим стоит? В толпе пикетчиков, осадивших Даймар, смешалась разношерстная публика. Религиозные секты, защитники прав животных, представители рабочего движения и бог его знает кто еще. Иные безобидные, другие кровожадные. Дэвид погиб в огне, успев лишь предупредить Патрицию об опасности. «Беги, скрывайся, не давайся им в руки!» Поначалу Патриция решила, что нападение на лабораторию – это лишь очередная шумиха, поднятая демонстрантами, и вскоре все уляжется. Захватив сына и собаку, она несколько часов бесцельно колесила по округе, потом увидела вспышку взрыва и услышала удаленный гул, и в ее душу закрались самые тягостные подозрения. Она бросилась домой, надеясь застать там Дэвида или хотя бы записку от него. Вместо этого она обнаружила, что дом подвергся обыску. Неизвестные искали материалы Дэвида и его домочадцев. Патриция тут же уехала, захватив только самые необходимые вещи. Подгоняемые страхом, они мчались прочь от Тигарда, Портленда и постарались поскорее укрыться в лесной глуши. Несколько раз Патриция останавливалась на темных стоянках и меняла номера машины. Дождавшись, когда время подошло к полуночи, она сняла в банкомате Южина максимальную сумму, какую можно было брать за один раз, потом пересекла город и, как только пробило 12, то есть начался новый день, разыскала другой аппарат и сняла еще одну суточную порцию денег. После этого она двинулась к побережью, направляясь к старому заброшенному коттеджу Дарина, где они с Джоди могли укрываться сколь угодно долго, пока вновь не почувствуют себя в безопасности. Уже долгие годы Патриция работала на дому, составляя архитектурные проекты на бездоговорной основе, особенно в последние месяцы, когда состояние Джоди начало стремительно ухудшаться как из-за рака, так и химио- и радиотерапии. Прошло уже немало лет с тех пор, как Патриция спроектировала этот домик в подарок своему деверю. Воспользовавшись взятым на прокат оборудованием, Дарин сам провел электричество, накатал подъездную дорожку, спилил несколько деревьев, но так и не сумел превратить коттедж в настоящее жилище. Он был всецело поглощен исследованиями, которым уделял по 25 часов в сутки, несомненно, под влиянием Дэвида. О существовании давно построенного, а теперь заброшенного дома не знала ни одна душа, и никому даже в голову не пришло бы искать там семью Кеннесси. Дарин скрылся из виду полгода назад, и его коттедж оказался самым лучшим местом, где Патриция и Джоди могли перевести дух и решить, что им делать дальше. А теперь вдобавок пропал и Вейдер. Он был последней искоркой радости для Джоди, последним якорем, который еще держал его на плаву. Черный лабрадор так радовался переезду в лес, где он мог вволю резвиться на природе. Всю свою жизнь он провел в городе среди заборов и стен, и вот неожиданно очутился в самой гуще орегонских лесов. Патриция ничуть не удивилась исчезновению Вейдера и все же сомневалась, что он вернется домой. Может быть, следовало держать его на привязи? Но как она могла решиться посадить его на цепь, когда сама находилась здесь в положении пленницы? Пленницы в изгнании. Патриция была так напугана, что даже сняла с собаки ошейник и бляху. Теперь, если пса поймают, собьют машиной или подстрелят, он уже не вернется назад, и найти его будет невозможно. Джоди тяжело переживал пропажу четвероногого друга, но не терял надежды. В эти дни мальчика занимала лишь одна мысль – ожидание возвращения Вейдера. Если не обращать внимания на уныние Джоди, он казался все более здоровым. На его голове, облысевшей после химиотерапии, вновь отросли волосы, а такой резвости и энергии, как сейчас, он не проявлял уже очень долгое время. Джоди вновь начинал походить на нормального ребенка. И все же тоска по Вейдеру мучила его, словно незаживающая рана. Всякий раз, уложив на место очередной кусочек мозаики, он выглядывал из-за открытых занавесок в окно, внимательно присматриваясь к лесной опушке. Внезапно Джоди вскочил на ноги. «Мама, он вернулся!» — воскликнул мальчик, отталкивая в сторону кресла. В первую секунду Патрицию охватил страх. Она подумала о том, что Джоди, вероятно, увидел охотника или другого постороннего человека, который мог заметить дом и выдать беглецов. Но потом сквозь сетчатую дверь донесся собачий лай. Патриция поднялась из-за стола с мозаикой, с изумлением наблюдая за черным лабрадором, выскочившим из-за деревьев. Джоди оттолкнулся от стола и бросился к двери. Он мчался к собаке с невероятной прытью, и Патриции показалось, что мальчик вот-вот расквасит себе нос о дорожку или споткнется о пень или какой-нибудь сук, валяющийся во дворе. «Джоди, осторожно!» — крикнула она. «Не хватало только, чтобы парень сломал себе руку. Тогда пиши пропало». До сих пор Патриции удавалось избегать общения с врачами и прочими людьми из тех, что обязаны вести записи и спрашивать имена. Наконец мальчик благополучно добрался до пса, и они оба начали наперебой демонстрировать друг другу свою радость. Вейдер лаял и описывал круги, высоко подпрыгивая. Джоди обнял лабрадора за шею и повалил его на влажную траву, взъерошив черный мех и перепачкав его землей. Наконец, вымокшие насквозь и покрытые травяной зеленью, Джоди и Вейдер бросились на перегонки к коттеджу. Патриция вытерла руки о кухонное полотенце и вышла на крыльцо. «Я же говорила, с ним все будет в порядке», — сказала она. Джоди, радостно сияя глазами, лишь кивнул головой и погладил пса. Патриция наклонилась и, зарывшись пальцами в мех Вейдера, провела ладонью по его телу, цепляясь золотым обручальным кольцом за черные пряди шерсти. Лабрадор, изнывая от нетерпения, послушно стоял на месте, переминаясь с ноги на ногу и вывесив наружу язык. Его хвост болтался, словно потерявший управление руль корабля, и псу пришлось упереться всеми четырьмя лапами, чтобы не потерять равновесие. Патриция похлопала его по макушке, и Вейдер поднял на нее свои темно-карие глаза. «Жаль, что не умеешь говорить», — промолвила Патриция, качнув головой. «Ты бы рассказал нам много интересного».